Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
В этот четверг в гостях у Сергея Корзуна, в прошлом советник президента Российской Федерации Бориса Ельцина, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
Ну-ну, без дураков. Каждый четверг после 23 часов.
Эконет.
Привет, с вами Александр Плющев. Эта неделя в нашей программе получается какая-то развлекательная, так что не вижу смысла делать обзор какого-нибудь серьезного сайта. Да еще успеем. Лучше продолжим начатый накануне разговор о применении, которое можно найти фотографиям, лежащим без дела, едва ли не на каждом жестком диске личных, да и не только личных компьютеров.
Программу представляет корпорация ОСС. 11 лет на рынке комплексной телефонизации.
Сайты, подобные bighugelabs.com/flickr, часто встречались несколько лет назад. Однако сейчас их невозможно представить без сервисов нового типа, в частности Flickr, flickr.com, на который недвусмысленно намекает адрес сайта. Я нашел его по ссылке, которая вела на один из разделов – Warholizer. Он позволяет представить любую фотографию в виде 9 разноцветных картинок, подобно тому, как родоначальник поп-арта Энди Уорхол изобразил Мэрилин Монро. Пользователь должен загрузить фотографию со своего компьютера или из интернета, неважно, и отметить, с какой стороны будет обрезаться исходная фотка в случае необходимости. И можно забирать картинку под Уорхола. Забирать — это значит скачать на свой компьютер или отправить на Flickr. В другом разделе предлагается превратить одну картинку в несколько полароидных снимков. Есть здесь не только развлекательные, но и весьма полезные вещи. Например, можно сделать календарь с собственной фотографией или мотивирующий постер. Это такой плакат с какой-нибудь вдохновляющей фотографией и подписью под ней. Выглядит впечатляюще, тем более, что все надписи можно смело делать по-русски. Как-то я рассказал о шуточной страничке журнала «Афиша», которая предлагает сделать обложку этого издания с собственным лицом на ней. Здесь можно то же самое, только журнал вы можете не просто выбрать, а даже придумать самостоятельно. Кроме того, попробуйте сделать из какого-нибудь своего снимка большой билборд или, пожалуй, наиболее забавную киноафишу. Если фотографий у вас много, можно сделать из них забавную мозаику или слайд-шоу. И это еще далеко не все. Инструментов тут около 3 десятков. Впрочем, все остальное для самостоятельного изучения. Некоторые из них доступны только зарегистрированным пользователям Flickr, но большинство, в том числе и те, о которых рассказано выше, для всех. Практически в любом разделе можно переделать полученную работу, если она не понравилась. Вам будет сгенерирован другой результат на тот же исходный снимок.
Предложение от ведущего оператора связи корпорации ОСС, застройщикам и управляющим компаниям. Мы предлагаем комплексную телефонизацию всех ваших объектов. Вы получаете бесплатное подключение в кратчайшие сроки, качественную и надежную связь от оператора с 11-летним опытом. Корпорация ОСС – ваш надежный оператор. Звоните по телефону 974-7471. 974-7471.
Все ссылки, упомянутые в нашей программе, не говоря уж о ее текстах, можно найти на моем сайте plyushev.com в разделе Эхонет. Написать мне можно по адресу plyushev@gmail.com. Меня зовут Александр Плющев. Пока.
Эхонет.
Disconnected. Эхо Москвы. Мы с вами.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Сергей Станкевич. Сергей Борисович, добрый вечер.
Приветствую вас. Добрый вечер.
Сергей Борисович Станкевич, напомню, хотя эту историю мы много уже раз рассказывали, самый первый гость и даже, я бы сказал, непосредственный участник организации «Радио Эхо Москвы» в августе 1990 года. И это уже, ну, практически 17 лет назад, 16 с половиной лет назад. Вы изменились с тех пор?
Да, конечно, было бы странно, если бы я за столь длительный период, и бурный, кстати, период, не изменился. Но когда я буду подводить итоги жизненного пути, пожалуй, среди приятных и значимых событий я припомню все, что связано с созданием «Эхо Москвы».
Сергей Станкевич в эфире радио «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Сергей Борисович, у нас разговор абсолютно вольный. Да, вот я нашел очень мало информации по тому, чем вы сейчас занимаетесь. Да, чем вы занимаетесь? Вот промелькнуло сообщение Совета директоров Евросервиса. Да, председатель совета директоров, какая-то фирма, коммерческая деятельность, по большей части.
Да, я бизнес, да? В бизнесе, политикой, практической политикой не занимаюсь. Политической аналитикой для души и по основной профессии, да. А так, в основном, да, бизнес, зарабатываю себе на хлеб, себе и семье.
Консультируете или напрямую занимаетесь бизнесом, то есть несете ответственность за то, что делаете, за результаты?
И консультирую, но главным образом несу ответственность за результаты, то есть я руковожу реальными бизнес-процессами.
Ситуация для бизнеса сейчас в стране, в вашей области. А ваша область это, ну, по разным данным, там разные фирмы мелькали. Это, в общем, продукты питания, да?
Ну, это агробизнес, продукты питания, немножко еще и другие сферы. В общем, ситуация для бизнеса достаточно благоприятная, я должен сказать, для бизнеса того масштаба, в который я вовлечен. Есть одна тревожная черта. В общем-то, бизнес стремительно монополизируется и возвращается под контроль государства. И если у нас будут сплошные кругом монополии, а государство станет главным монополистом, а к этому вроде бы идет, то, конечно, сфера свободного бизнеса сожмется до минимума.
Подождите, Сергей Борисович, в агробизнесе тоже государственная монополия, но нефтянка я понимаю, оборонка я понимаю, собственно, за что боролись, за то, чтобы рычаги командные сохранять в руках государства, то имеем, да, значительная доля проникновения государства. Но агробизнес подается как флагман нормальной конкурентной экономики. Здесь свои успехи.
И слава богу, что подается. Действительно так. Агробизнес остается по сравнению с нефтянкой и энергетикой в целом относительно свободной территории, свободной охоты. Хотя в агробизнесе есть другая черта. Здесь ключевую роль играют губернаторы. Это губернаторский бизнес в российских регионах. Но в то же время остается достаточно простора и для свободной деятельности.
Насколько свободно вы работаете? Вот те проблемы начала предпринимательского периода, когда обязательно нужна была крыша, и по большей части она была бандитской или милицейской, что было почти одно и то же, они уже безвозвратно канули. Сейчас изменилась ситуация. Может ли человек, ну, с нуля или не совсем с нуля, с партнером более-менее опытным завести свой бизнес сейчас?
Да, может. Я рискну это утверждать, потому что появилось достаточное количество молодых, энергичных людей, вполне образованных, вполне подготовленных к самостоятельной деятельности в бизнесе. Единственное, что им, пожалуй, мешает, это отсутствие стартового капитала, как всегда.
Ну, и кредит легко взять в банке сейчас?
Кредит в последний год стало легче, существенно легче. Даже порой опасно легко, можно не рассчитать свои силы. Ну и вторая опасность – это не столько уже бандитские или милицейские крыши, сколько крыши чиновничьи. Еще раз говорю, мелкий бизнес все больше подгребают региональное начальство под себя, насаждает кругом своих родственников, знакомых, сослуживцев и соучеников. И это становится таким узким кругом регионального начальства.
Проблема коррупции, проблема откатов – серьезная проблема для бизнеса, для молодого?
Ну, разумеется, это проблема всегда с любым бизнесменом. И если кто-то скажет, что он никогда ни во что подобное не был вовлечен, то он, пожалуй, лукавит.
Сергей Станкевич на радио «Эхо Москвы». Сергей Борисович, удивительная вещь. Вот мы с вами сидим, рассуждаем о бизнесе. Кстати говоря, ваш путь в бизнес. Понятно, когда люди из политики идут консультантами в бизнес, заводят свой бизнес. Но у вас путь был такой достаточно витиеватый. Не напрямую из кресла депутата Госдумы в бизнес, а через, ну, период, о котором еще поговорим. Вы как бы с нуля начинали или не совсем с нуля?
Практически с нуля в бизнесе, потому что я ничего не приватизировал. Никакого...
Ну, квартиру приватизировали все время?
Ну, квартиру, пожалуй, только. А никакого бизнеса и даже дачи ничего не приватизировал, поэтому он начинал с нуля. Вот. Ну и занимался и занимаюсь бизнесом больше все-таки по необходимости. Откровенно говоря, я никогда не считал себя профессиональным бизнесменом. Мне больше по душе политическая аналитика, но она, если делать это дело честно, мало востребовано в последнее время. Ну, а, как говорится, житейские потребности есть у всех, в том числе и у меня, и у моей семьи, поэтому надо зарабатывать деньги, и этим я занимаюсь.
Были еще периоды в жизни, когда надо было зарабатывать деньги, за что вы брались, и за что взялись бы сейчас, если бы там бизнес не пошел? Ну, скажем, за рулем сидите, там, извозом могли бы зарабатывать.
Маловероятно, я не очень, к сожалению,
а чем еще искушенный водитель. С историческим образованием и с таким политическим багажом, который был, ну, на первых, на высших ступенях российского политического олимпа, чем вот можно на самом деле заниматься?
Гуманно относясь к потенциальным своим пассажирам, я бы им не советовал использовать меня в качестве водителя. Нет, пожалуй, именно там, где может пригодиться воображение, аналитический подход, умение рассчитать многоходовый сценарий. Все-таки бизнес. Причем бизнес больше связанный с такими инвестиционными циклами, когда надо точно рассчитать, как распорядиться очень небольшим капиталом.
Это вам все историческое образование дало, или уже навыки, приобретенные в администрации президента и в залах заседаний Госдумы?
Конечно, синтез. Это образование, базовое образование и все-таки опыт общения в российских коридорах власти. Фактически, власть в России – это разновидность бизнеса. Причем довольно жестокая такая разновидность, временами циничная. И наблюдая за этим бизнесом, участвуя в нем волей или неволей, можно многому научиться.
Встречал ваше высказывание начала 2000-х годов о том, что олигархическая система в России сложилась, вот эта связка бизнеса и политики, и ничего не поделаешь, и с этим ничего сделать нельзя. События последнего времени, последних лет разубедили вас в этом или нет?
Нет, не разубедили. Они позволили развить этот тезис. Действительно, олигархический капитализм в России сложился. Сложился главным образом во второй половине 90-х годов. Просто сменился старший клан. Поменялось соотношение сил между олигархическими кланами. Одни кланы оказались разбиты, другие оттеснены, третьи выстроены в иерархию, а в качестве старшего клана был сформирован новый.
И многоклановая система в России быть не может. Опять же, вспоминаю ваше утверждение, потому что у вас очень любопытная, на самом деле, политическая аналитика. И вы писали, если правильно вспоминаю сейчас по памяти, что может быть только один главный клан. Да, вот России невозможно без строго иерархической структуры в управлении, даже в этом, в олигархическом.
Совершенно верно. Иерархия у нас в крови, в нашем историческом генетическом коде. Поэтому естественный процесс борьбы кланов рано или поздно приводит к выстраиванию вертикали, к выстраиванию иерархии. Будет старший клан, а остальные должны играть по его правилам.
После 2008 года будет у нас новый клан, по вашим предположениям?
Нет. В основном его характеристика определилась вот сейчас, в последние 2000-е годы.
Сергей Станкевич, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо, что отвечаете на все вопросы. Домашние заготовки несколько у нас. О Сергее Станкевиче Виталий Третьяков.
В те ранние годы демократических мечтаний имя Станкевич было наряду с другими одним из символов грядущих и уже идущих демократических преобразований. И почти равновеликое и Собчаку, и Юрию Афанасьеву, Галине Старовойтовой и даже Борису Ельцину. Это был человек, который очень много сделал на начальном этапе для развития того, что мы называем демократией России, в тот Горбачевский период и потом в первый Ельцинский период. Кстати, очень много сделал в создании независимой газеты, когда он в Моссовете занимал руководящие посты. Потом у него начались разного рода неприятности. Он со своими неформальными подходами к политике чрезмерно демократичен для участия во всяких аппаратных играх. У него начались проблемы, и постепенно он был вымыт из новой политической элиты России. На мой взгляд, не очень справедливо. Но многие не выдерживали испытания переливом демократии в демократическую бюрократию.
Мнение Виталия Третьякова. С чем не согласны или поспорили бы?
Да нет никакого желания спорить. Согласен полностью. Есть конкретная историческая эпоха, и она требует лидеров определенного типа. потом эпохи меняются, сменяется стиль лидерства, и нужно вовремя это понять, либо приспосабливаться, либо уходить. К сожалению, я в свое время, когда наступил перелом эпох, не сделал ни того, ни другого, и не приспособился, и не ушел,
а
и
почему?
Тем подставил
почему?
Себя под удар.
Не поняли момент?
Нет, момент я понимал. А вот знаете, есть такая инерция, но вот еще немного. Вот грешно уходить в разгар кризиса, это будет дезертирством. Грешно бросить дело, не закончив, это будет почти предательством. Но вот еще перевалим один перевал, еще возьмем одну высоту, а там уж уйду. Так казалось, например, в 93-м году, вот сейчас пройдет референдум, знаменитый «да-да, нет-да», помните, апрельский референдум 93-го года, но как можно до него уйти, надо добиться результата. Добились результата, потом разгар кризиса, конституционного кризиса, конфликт с Верховным Советом, но как можно в этот момент уйти и оставить фронт? Значит, проявил слабость, значит, дезертировал, значит, бросил пост, но вот как бы дойдем до какого-то результата, и тогда уже уйду. А уже в этот момент было поздно. Уже в этот момент механизм был заведен, он работал, и в определенный момент удар обрушился.
Каково падать с большой высоты? Потому что Виталий совершенно верно отметил, что равновеликое, да, как один из сопредседателей межрегиональной депутатской группы, да, конечно, то есть популярность в народе совершенно дикая, и молодой человек, и голову, наверное, кружила. Ответственность, как советник, работа и в Моссовете, и как советник президента работа, ответственность колоссальная, можно себе представить. Межнациональные отношения, которые тогда были далеко сначала, да, работа, и потом, я уже не помню, какая вторая ваша должность в продолжении вашей работы советника, и потом бах, и все. В какой момент поняли вы, что вы вываливаетесь из политики или вас валят?
Ну, я не был сопредседателем межрегиональной группы. Ради исторической точности я входил в координационный совет, было 25 человек, достойные все люди, и это была большая честь. Что касается моих должностей, я был советником президента по политическим вопросам. С этой должности я ушел из Кремля в конце 93-го года. В принципе, тот потенциал, который у меня был и который мог быть востребован, творчески востребован в Кремле, был в основном исчерпан к началу 93-го года, когда главным моментом стал раздел собственности, приватизация вышла на передний план в качестве основной задачи, и в этот момент, строго говоря, мое участие уже не было необходимым, надо было уходить. Но еще раз говорю, всегда казалось, что вот этот политический кризис преодолеем, и там уже можно будет спокойно перейти в другую сферу.
То есть не ноябрь 93-го, не политические события, а стоявшие за ними экономические события вас подвигли на это?
Нет, нет, конечно, конечно, все-таки политика. Ну, возвращаясь сейчас к 2003 году, да. Вы ведь помните, как назревал этот конфликт, который...
К 93-му году.
К 93-му году, да, да. Как назревал этот конфликт, который вылился в итоге в стрельбу из танков по парламенту. Был другой сценарий, не силовой. Этот сценарий предполагал выход на одновременные выборы и президента, и парламента в конце 93-го года. Причем, согласно тогдашним моим расчетам, выборы эти можно было выиграть. Сохранялась так называемая апрельская коалиция, то есть люди, которые, несмотря на все трудности переходного периода, поддержали Ельцина, проголосовали за него в апреле 93-го года. Эта коалиция, хотя и понесла некоторые потери, но в основном сохранялась до конца 93-го года, и благодаря ей можно было выигрывать эти выборы. Это был бы достойный выход из кризиса без стрельбы. Много раз возвращался к этому эпизоду. До сих пор уверен, что это была реальная альтернатива. Но возобладал силовой сценарий, а те, кто отстаивали альтернативу, были не нужны.
Вы ведь и в 91-м году, мягко говоря, не во всем поддерживали Бориса Николаевича Ельцина, и в Беловежскую пущу, как писали, вас не пустили, ровно потому, что знали вашу позицию по этому вопросу, сохранение союзного или в какой-то форме там конфедеративное или какое-то иное государство.
Ну вот здесь как раз какого-то очень уж серьезного противостояния не было. Действительно, в Беловежскую пущу я не поехал и не взяли за прогорбачевские симпатии. Это буквальная формулировка, которую я слышал своими ушами. Я тогда отстаивал тандем, союз двух президентов после августа 91 года. Считал необходимым для Ельцина сотрудничать с Горбачевым, продолжать реформы в России и одновременно пытаться сохранить ту или иную форму единства республик, используя несомненный сохранявшийся к тому времени потенциал Горбачева как надреспубликанского общесоюзного лидера. Уверен также, даже сейчас, оглядываясь назад из сегодняшнего дня, что это был вполне реальный сценарий, но критическое, я бы даже сказал, болезненное неприятие двух лидеров, взаимное неприятие, оно сыграло роковую роль. Я считаю, что не будь этот конфликт Горбачева и Ельцина столь личностным, столь глубоко эмоциональным, если бы они смогли встать над эмоциями, преодолеть их, посотрудничать, хотя бы вот в этот момент, после августа 91 года, гораздо меньше были бы наши потери.
Вас называли некоторые журналисты и политологи державником. Это так вы сами себя ощущали таковым?
Ну вот сегодня скажи про кого-нибудь державник, он поднимет голову, нос задерет, он как бы в мейнстриме, он на коне. Да, действительно, термин «держава» был мною произнесен, это был тоже 93-й год. Связано это было с вполне конкретными эпизодами. Именно тогда был конфликт в Приднестровье, кровавый конфликт со вводом войск в Бендеры, с гибелью сотен людей. Тогда была бомбардировка Осетии, грузинской авиации, вторжение войск. Тогда был кровавый же конфликт в Абхазии. И слова о державе имели вполне конкретный смысл. Речь шла о том, что России пора открыто, без всякого стеснения, взять на себя ответственность по поддержанию стабильности на территории бывшего Союза. Это ее обязанность, это ее долг. Никто, кроме нее, эту роль не способен выполнить. Вот. И пора перейти от такой, знаете, двусмысленной позиции. Мы вроде бы как бы и пытаемся что-то сделать, но в то же время никакого решительного шага не можем себе позволить. И все время опасаемся обвинений в неоимпериализме. Надо было активно вмешиваться. Надо было заявлять о себе. Тогда этот призыв прозвучал. Я связывал это с словами «явление державы», именно так называлась статья, которую я тогда опубликовал. Ну и, конечно, получил я тогда по полной программе.
Не было это романтизмом. Тогда же, если я правильно помню, экономическая эта ситуация была совсем и совсем не ах. Потому что понятие державности одним видом войск и ракет, в общем, не поддержишь. Да? Там же экономические завязки, если я правильно понимаю.
Ну, речь не шла тогда о прямом военном вмешательстве. Речь шла о том, что у нас даже при слабости тогдашней экономики, хотя 93-й год это все-таки уже не 92-й, кое-что тогда уже поменялось к лучшему, но даже при слабости нашего тогдашнего экономического потенциала, все-таки потенциал влияния был значительный, очень значительный. К слову, из Кремля прислушивались, к нашей дипломатии наверняка прислушались бы. То есть надо было просто активизироваться, надо было просто действовать последовательно и целеустремленно. Чуть рано, как оказалось, это прозвучало, потому что, во-первых, собратья по демократическому лагерю набросились на меня с осуждениями и с проклятиями. Не все, конечно, но очень многие. А даже Борис Николаевич тогда сказал, пригласив к себе на беседу, что это вы там со своей державой так активно пропагандируете ее, туда ли вы нас зовете и надо ли нам это сейчас. То есть, видимо, опередил немножко события. Сейчас, пожалуй,
а сейчас это почему не востребовано? Это вполне естественный вопрос. Вот эти все понятия, которые, в общем, уже внедрены за последние годы.
Да, пожалуй, сейчас этим уже никого не удивишь. Это обиход, это повседневность.
А почему не востребовано? Вот было, вы были в политсовете СПС, по-моему, да, в начале там 2000-х годов мелькали сообщения, да? То есть к политической активности вернулись, да? Опускаем пока тот период, вернемся к нему. Период вынужденной эмиграции, скажем так. А, ну, в середине 90-х вы были членом такой, ну, достаточно центристской, наверное, партии ПРЕС, да? Угу. И, собственно, депутатом Госдумы. Сейчас вот как бы две партии достаточно мощные есть, вполне государственнические, вполне державные. Почему бы не поучаствовать? Не звали, не хотите?
Ну, пополнять очень многочисленные ряды единственной правящей партии вряд ли целесообразно. Там очень легко потеряться. И, в общем-то, инициатива и творчество, которые я мог бы предложить, там вряд ли понадобится. Что касается других возможностей, посмотрим, как
события будут развиваться. То есть вы не исключаете продолжение политической карьеры?
Не исключаю. Я внимательно наблюдаю за всем, что происходит на политическом поле. Если будет малейшая возможность для реальной, а не марионеточной деятельности по какому-то сверху заданному.